Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова-Гоблина. И сегодня в нашей студии Александр Хохлов. Александр, доброе. Представьтесь, пожалуйста, подробнее расскажите, пожалуйста, о себе, чем занимаетесь.
Здравствуйте. Я конструктор, я космический конструктор, и больше 15 лет работаю в разных организациях, связанных с космонавтикой. К примеру, я работал 4 года на заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия» в городе Королёв. Это завод, где делают космические корабли. Я был там инженерным технологом, производственным мастером. Потом я перешел с завода в саму корпорацию «Энергия» и работал 4 года в Центре управления полетами. Я занимался управлением российским сегментом МКС вместе с коллегами. Один раз был на Байконуре, запускал корабль «Прогресс». Вот, а так снова работал по обеспечению доставки различных грузов на станцию вниз, возвращение в союзах. Был космическим мусорщиком, то есть координировал удаление мусора на кораблях «Прогресс», который сгорает в атмосфере, когда со станции весь мусор забивают в корабль, и он потом сходит с орбиты и сгорает. До поверхности все корабли обычно топятся за Новой Зеландией, там есть несудоходный район, куда сбрасываются спутники, корабли. Вот, но обычно долетает там 2-3 болта титановых. Так, в принципе, корабль практически полностью сгорает. До поверхности очень мало долетает. Вот тоже этим занимался. И немного сидел в сменах по системам жизнеобеспечения. То есть суточные смены в ЦУПе. Но это была моя не самая работа, в основном я заменял. Потому что я работал как раз 8 часов синхронно с самой корпорацией «Энергия». Вот. Но иногда приходилось, то есть я прошел аттестацию и работал в суточных сменах, был такое, 2 Новых года встретил в смене, когда работал в ЦУПе. А сейчас, с 2010 года, я работаю в Петербурге в Институте робототехники и технической кибернетики, но занимаюсь не роботами, а занимаюсь космонавтикой. Мое подразделение, отдел, лаборатория, мы делаем приборы для станции МКС и для кораблей «Союз». К примеру, гамма-светомер «Кактус», который находится в каждом спускаемом аппарате корабля «Союз» и включает двигатели мягкой посадки, когда он садится на парашюте, чтобы погасить последнюю скорость. Вот наше подразделение, мы в том числе занимаемся «Кактусами», тест-системой. То есть обеспечиваем возвращение всех экипажей. Вот это вот основная деятельность. Плюс дополнительно я активно занимаюсь популяризацией космонавтики, то есть выступаю с лекциями для школьников, для взрослых. Я внештатный корреспондент журнала «Новости космонавтики», то есть каждый месяц пишу хронику МКС. То есть вместе с автором мы пишем, что на станции происходит, какие работы, какие эксперименты, что космонавты делают. То есть вот каждый месяц мы это пишем, и это самая подробная хроника на русском языке, которая есть про станцию. Вот. Ну, плюс я еще член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России, которая в Петербурге находится. То есть есть федеральная Федерация космонавтики, у нас есть Северо-Западная организация, и мы организуем различные мероприятия, в том числе вот обычно 12 апреля в Петропавловской крепости проводится детский и взрослый праздник по космонавтике, старт ракет и так далее. То есть тоже в этом принимаю участие. Все, как бы космонавтика – это основная часть моей жизни, как на работе, так и хобби, и вот, вся общественная работа, то, чем я занимаюсь.
А как к этому решили прийти? То есть это была какая-то детская мечта, или что, когда в институт поступали, да, учились, это вы уже понимали, да, что вы будете с этим связаны?
С 9 лет. Я часто, когда меня спрашивают, рассказываю, да, что в 9 лет я прочитал «Незнайку на Луне» Носова, и вот все приключения «Незнайки», когда он там прилетел на Луну и так далее, это меня заразило любовью к космосу. Вот именно детская книжка, потому что она очень эмоциональная, очень насыщенная. И после «Незнайки на Луне» я уже решил, что я хочу стать космонавтом. И когда я учился, у меня не было возможности, когда я был школьником, выпускником, поехать в Москву учиться. То есть идеально надо было учиться в Бауманке или в МАИ в Москве. Но я учился в родном городе, Пенза, в технологическом институте местном. А я все равно знал, что техническое образование позволяет стать космонавтом, борт-инженером. На летчик я не мог пойти, потому что у меня близорукость. Вот. Но я знал, что есть два пути – это летчики и инженеры. И если летчику нужна единица зрения, то инженеру можно и близорукость. И в космос тоже брали с близорукостью. Можно увидеть, что многие космонавты в очках летают, либо у них есть линзы. Вот. Но есть нюанс, что сейчас не отбирают близоруких, но я поясню уже, там и про набор будем рассказывать.
Угу, понятно. Ну, то есть, и как ваша, я так понимаю, основная мечта или цель была это вот попробовать отобраться непосредственно в космонавты, да?
Ну, двойная цель. С одной стороны, я хочу полететь в космос, причем вот, вот это есть разные вещи, да? Отбираться в космонавты и полететь в космос. Полететь в космос – это более широкое понятие, есть другие пути, ну, космический туризм, к примеру, можем о нем тоже немножко сказать потом. Вот, ну, да, был прямой путь, это точно, значит, закончить школу хорошо, значит, технический вуз, работа в РКК «Энергия», куда я уехал после вуза, и там заявление вот этих космонавтов по старой системе, еще по закрытой. Потом я еще участвовал в 2012 году по открытой системе, по новой. Да, любой может давать заявление. Да, то есть это был прямой путь, и я по нему ушел, немножко подвел здоровье. То есть фактически в 2006 году я мог стать космонавтом, мне немножко не повезло. То есть даже не имея идеального здоровья, по закрытой системе был очень низкий конкурс, было мало претендентов, и оценивали немножко иначе, чем сейчас. То есть была более персональная оценка. То есть тогда с каждым отдельно работали, и если у человека были проблемы по здоровью, мы могли сказать, что вот сделай операцию, там, подлечись. Главное, ты нам подходишь, поэтому не беспокойся, береги нервы, береги здоровье, давай закроем те пробелы, которые есть, и ты пройдешь дальше. Вот это был такой персонализированный, ну, как с личностью общались, с одним, то есть не большой поток, когда сотен выбирают 8 человек, а когда вот с каждым отдельно, поскольку прецедентов мало, они должны были быть либо летчиками, либо инженерами энергии, либо еще немного брали биологов, врачей из Института медико-биологических проблем. То есть три пути было: и МБП, энергия и военные летчики. Вот я, соответственно, пошел в энергию как инженер и был бы борт-инженером, вот, но немножко не повезло со здоровьем, то есть я не дотянул. Долго я участвовал в 2006 году и в 2010 году, но, к сожалению, не удалось решить все проблемы, которые были. Вот и не смог пройти тогда отбор.
Тяжело проходить отбор, что нужно для этого? Вот интересно очень.
Ну вот я тоже могу рассказать про новый набор, потому что все-таки старая система, когда, говорю, она была закрытая, там нужно было сдать экзамен в энергии, например, как борт-инженер, то есть, и пройти медицину, тогда ее проходили в клиническом отделе Института медико-биологических проблем, гражданские космонавты. Военные космонавты проходили медицину в Центре подготовки космонавтов. Да, было три отряда раньше. Один отряд военных в ЦПК, гражданский отряд в энергии и гражданский отряд маленький совсем, два человека, это в МБП, РАН. Вот. Тогда было так. Сейчас набор открытый, то есть вот, буквально вот в это время он идет. Я могу о нем сейчас подробно рассказать. Там все немножко иначе и раз много нюансов. Ну, к примеру, значит, в 2010 году Роскосмос сделал общий отряд. До этого ЦПК имени Гагарина принадлежал Министерству обороны, с 2010 года стал принадлежать Роскосмосу. Стала гражданской организацией, многие офицеры либо ушли в увольнение, стали гражданскими и остались работать. То есть сейчас там только гражданский персонал в ЦПК. Вот. И в 2012 году был первый открытый набор, когда любой гражданин Российской Федерации, любой, то есть гражданин, вот, который имеет высшее образование, желательно техническое или летчик. Вот есть в приказе Роскосмоса упоминание, что ученых тоже берут, ученых и врачей. Но все равно надо понимать, что по опыту ЦПК четко вот ориентируется на инженеров и летчиков. Они не совсем хотят врачей и ученых, поскольку считают, что им нужен такой технический исполнитель, а уж там научить его на уровне медбрата брать кровь, какие-то анализы, оказывать первую помощь, они смогут инженера научить. Вот почему-то вот у них все-таки перекос в технических специалистов. При этом они забывают, наверное, ну вот, что многие врачи, они также являются техническими специалистами. К примеру, вот так как обычно отбираются врачи из Института медико-биологических проблем, они там уже полутехники, полуврачи, поскольку они работают с экспериментальной аппаратурой, поэтому они не просто врачи. То есть они не просто, если посмотрим клиническое оборудование в обычной больнице, клиническое оборудование экспериментальное в МБП, можно видеть, что там много все сложнее. Там в 10 раз больше проводочков, электродов и всего остального, поскольку они работают в редких экспериментальных режимах, и они тоже многие аттестованы как техники, к примеру, врачи из МБП. Вот. И значит, вот расскажу о том наборе, который идет сейчас. Он был объявлен в 2017 году, второй открытый набор. В первом наборе отобрали тогда 8 человек, 7 мужчин, одну женщину, Анну Кикину. Из них сейчас в отряде только 6. Два инструктора ЦПК, которые стали космонавтами, они, к сожалению, вышли из отряда вот за этот период. То есть вот как они отобрались, они получили дипломы, но в итоге вышли там. Один по здоровью, один по собственному желанию. Вот осталось 6. Соответственно,
по собственному желанию, потому что тяжело или с каких соображений?
Ну, возможно, есть предположение, что... Даже вот еще такое уточнение истории. У нас достаточно много космонавтов было, значит, 30 с чем-то, а сейчас на орбиту летает на каждом корабле только один космонавт и два астронавта. Очередь растянулась, и реально вот за последние 2 года ушло много опытных космонавтов, частично по здоровью, частично по собственному желанию, просто для того, чтобы освободить путь молодым.
Mm-hmm.
Вот прям в данный момент у нас минимальное количество космонавтов за много-много лет. Вот этого не знает, но вот реально сейчас у нас очень мало космонавтов, всего 26 человек. 13 летавших и 13 нелетавших. И вот эти 13 нелетавших, они уже очень долго ждут, потому что так получилось, что... Вот, наверное, все слышали про космодром «Морской старт». И РКК «Энергия» выкупила его у «Боинга» полностью. Практически этот космодром почти полностью стал принадлежать России, хотя находится в Калифорнии.
Uh-huh.
Вот, это американская компания, порт приписки «Калифорния». Пуски они осуществляли спутников на ракетах «Зенит» с экватора, это Тихий океан. Вот. И так получилось, что «Энергия» выкупила «Морской старт», но тут там пара аварий произошло, потом кризис, санкции и так далее, и все пришло к тому, что пуски прекратились. То есть корабль стоит, космодром плавучий стоит, это нефтяная платформа плавучая, она переделана была под космодром, а деньги тикают. Это же надо платить за аренду, за обслуживание. И накопился с 2014 года долг полмиллиарда долларов. И у «Энергии» как бы не было денег возвращать, а «Энергия», она, хоть она и акционерное общество, и государство там принадлежит только 30 с чем-то процентов, даже не 51%. То есть. Вот, но в итоге решили проблему как? Взяли 5 мест в кораблях «Союз» и отдали их «Боингу» как долг вот эти полмиллиарда долларов.
Mm-hmm.
А «Боинг» продал эти 5 мест «НАСА», был у них контракт с «НАСА», и в итоге, если как было, значит, с 2009 года летали на кораблях «Союз», была доставка космонавтов, и один корабль русский, два иностранца, один корабль, два русских иностранец, потом опять, то есть один-два, mm-hmm. в кораблях были наши. То есть был один корабль условно американский, потому что они за это контрактные деньги платили, а один корабль условно наш, но там тоже один иностранец. Иностранцы – это канадцы, японцы, американцы и европейцы. Это вот кооперация, 15 стран – кооперация по Международной космической станции. В 2011 году прекратилась эксплуатация космических шаттлов, спейс-шаттлов американских. Вот, они все отправились в музей. И вот до сих пор с 2011 года у американцев нет своих кораблей. Буквально в следующем году, скорее всего, полетят «Дракон» и «Старлайнер». Два корабля. «Дракон» компании SpaceX, «Старлайнер» компании Boeing. Два новых эксплуатируемых корабля. То есть американцы вернутся в эксплуатируемый космос с своими новыми кораблями, которые долго делали по контракту с НАСА, частной компании. Вот. Но еще корабль «Орион» у них будет. Но корабль «Орион» он для дальнего космоса, для полетов к Луне, не для МКС. Вот. А Россия, да, с 2009 года Россия непрерывно поставляла все экипажи на МКС. Если до этого там еще на шаттлах летали, была там это сложная история, там авария шаттла была в Колумбии. Вот, в итоге Россия взяла на себя доставку экипажей, но за это американцы нам платят контрактные деньги, Роскосмос, Энергии и так далее, вот, для того, чтобы доставлять космонавтов и своих астронавтов. Вот, и, соответственно, уменьшилось, вот, экипаж основной – это 6 человек, 3 иностранца, 3 русских. Это было с 2009 года. И с 2017 года стало 4 иностранца и 2 русских. Соответственно, очередь выросла, и многие космонавты опытные стали понимать, что они уже не полетят. Либо еще полетят, но при этом молодые, которые набор 2010 года и 2012 года, они будут ждать на Земле, на скамейке запасных. И в итоге ряд космонавтов ушло. Там Геннадий Падалок ушел со скандалом, это отдельная история. То есть, на самом деле, в ЦПК не все хорошо было, и сейчас не все хорошо. Вот, ну, то есть, Геннадий Падалок написал открытое письмо, где Юрий Лончакова обвинил в ряде как бы нехороших дел, не очень честных, и ушел из отряда. Вот, а он наш космен, Геннадий Падалок, среди всех землян, человек, который суммарно больше всего был в космосе. Там больше 800 дней. То есть, там у него рекорд абсолютный. А если бы он еще один раз полетел, у него уже было бы там 1000 дней, и он вообще на много-много лет бы стал рекосменом, его бы кто-нибудь обогнал, только кто бы на Марс полетел на год и обратно. Все, то есть никто бы здесь уже не обогнал, поскольку сейчас так часто не летают, как ему повезло. Причем ему так повезло, что он несколько раз, ну, один раз точно заменял того, кто ушел из экипажа. Угу. Соответственно, у него получалось чаще, потому что он был такой палочкой-выручалочкой. Надо, полетел. Угу. Но, к сожалению, он ушел из отряда, случилась такая беда. Вот. И вот у нас всегда было 30 с чем-то человек в отряде, а теперь только 26. Угу. Вот. И, соответственно, вот объявили новый набор, потому что, хотя нам как бы вроде бы и не нужно много космонавтов, поскольку вот у нас сейчас временно сократился экипаж до 2-6, но потом все-таки обещают вернуть, что опять будет трое. И станция МКС, она в любом случае будет работать до 2024 года. И вот этих людей, которые есть, 26, даже учитывая, что половина еще не летала, их не хватит до конца эксплуатации МКС, потому что там кто-то на тренировках, кто-то в Хьюстоне, кто-то в экипаже, кто-то заболел. Потихонечку каждый год 1-2 космонавта уходят по здоровью на пенсию. То есть потихонечку, вот, ветераны будут потихонечку уходить, потому что, ну...
Какой возраст считается ветеранский уже?
Обычно до 60 лет летают в космос. Да, да. И вот была как раз такая проблема, сейчас скажу. Вот, наш один из самых возрастных, который летал в космос, это был Павел Виноградов. Он встретил 60 лет на орбите. Mm-hmm. То есть вот он, ну, 60 лет был на орбите, да. Ну, поскольку здоровье тех, кто космонавт отбирается, достаточно с запасом, то есть его хватает. Но вот был такой неприятный момент, когда летала станция «Мир», там была целая плеяда очень классных профессиональных космонавтов, но они были военные космонавты. И когда они вышли на военную пенсию, их просто всех сразу уволили с космонавтов, потому что они были военные, а военные не имеют права по закону служить дольше. И вот они были в самом расцвете силы, они бы еще летали бы на МКС, все классно. Но им пришлось уйти, потому что они достигли предельного весового звания военного возраста. А гражданские нет. Вот, то есть, военные ушли, а Павел Виноградов, он был гражданским в энергии. И он продолжил летать, он летал на станцию «Мир», летал на МКС и совершил такой полурекорд, ну, как бы, да, что вот в 60 лет он работал на станции, встретил там свой день рождения.
Круто.
Вот. И, соответственно, значит, раз космонавтов не хватает, сейчас в прошлом году был объявлен набор. Должны набрать 8 человек. И как сейчас это происходит? Официально на сайте ЦПК размещаются файлы со всеми данными, которые нужны. Желающие, у которых есть высшее образование, которым, значит, они должны быть не старше 35 лет. Это очень важный момент. Раньше набирали до 40, но вот сейчас вот Роскосмос поставил планку, что 35 лет, хотя 36 и 37 они рассматривают индивидуально. То есть могут взять и 37 лет, если человек здоров. Но все-таки вот 35 лет, высшее образование техническое, пилотное, научное образование, да, ну, как я сказал, что ученых они менее охотно берут, но вообще-то формально может подавать и физик, химик, биолог могут подавать, врач. Вот. Желательно работа на одном месте 3 года. Они очень к этому щепетильно относятся. Если человек менял работу или нет опыта, мог сразу отсеять, как бы еще на заочном этапе. В прошлом году был заочный этап, до декабря его продлили, он должен был быть до лета, но продлили до 15 декабря, потому что получили мало заявок. То есть вот в 2012 году было 300 с чем-то, по-моему, вот в этом году 450 с чем-то заявок всего было. То есть в декабре перестали принимать документы. Вот, значит, они уже с осени начали вызывать научный отбор, то есть как, они рассматривают заявки, смотрят, если человек их не удовлетворяет по образованию, по опыту работы, что-то у него там плохо с медициной, поскольку требовалось, кроме документов анкетных и так далее, пройти ряд обследований, там сделать анализы определенные, достаточно много, кстати, вот, и они их смотрели. И, соответственно, там к врачу поступают и смотрят, так, плюсик или минусик ставят, следующий плюсик или минусик. Психологи посмотрели, плюсик или минусик. Человек прошел заочный, если заочный этап, его вызывают на очный этап. Даже если он на Владивостоке или он в Москве, его зовут приехать, ну, правда, билеты за свой счет, но в ЦПК есть гостиница, вот, которая раньше была казарма, ее сделали гостиницей, и там их селят. Очный этап. Значит, человек прошел заочный, в первый день у него психологи. Психологи отметают 70% прецедентов, которые вышли в очный этап, а их вышло около 80 человек. Угу. Сейчас очень немножко больше, поскольку очный этап, он идет сейчас до лета. И вот где-то, вот, наверное, до мая будут рассматриваться, а дальше уже будет финал. Вот, сейчас тоже об этом скажу. Значит, вот, человек проходит тесты на реакцию, на свой психотип, на все такое, и они отбирают тех, кто, по их мнению, по параметрам подходит для профессии оператора-космонавта, где он будет работать 15-20 лет, совершить 3-4 полета, у него хватит терпения, он мотивирован. Вот психологи это смотрят. Ну, нет каких-то проблем, да. А вот, к сожалению, 70% не подходит. И это те, кто уже прошел очный этап, это очень важно. В очный этап они прошли. То есть их отсеивают. А дальше.
То есть, перебью, статистика получается, что из 350, да.
450, да, в этом наборе. В новом 18-й год 450.
Да. Да. Ну, вот получается, из 450 вот этот очный отбор, да, это получается сколько там?
Примерно 80 человек было.
80 человек.
Может быть, да. До 100 дойдет.
Да, то есть там 320 человек получается.
Но заочно отсеивается, да. Но, к примеру, это очень мало. Вот если у нас подало 400 с чем-то, в Америке несколько тысяч. Я боюсь ошибиться в цифрах, но там реально тысячи. То есть какой-то набор был 8 тысяч, какой-то набор больше 10 тысяч. Единственное, что можно сказать, что у них это легче. Они просто на официальном сайте, там есть официальный сайт для устройства на работу в политическое учреждение США, и они там заполняли подробную анкету, отправляли, комиссия оценивала эти тысячи анкет и вызывала сотню. И вот сотня, которую они вызывали, они уже проходили углубленный медицинский осмотр. У нас же получается, что каждый, кто подавал заявление полноценное, он должен был пройти очень много анализов за свой счет до ЦПК. И потом ЦПК, если он прошел, он будет проходить дальше. Вот это труднее. То есть у нас труднее подавать. Поэтому, с одной стороны, низкая мотивация, мало людей замотивированных, да, сложный ТЕФ, то есть надо очень... У людей по 2 месяца уходило на то, чтобы собрать документы, пройти все. Зачастую человек в каком-нибудь областном городе проходит, а там такого анализа нет. Угу. Какой вот...
Необходимость.
Да, вот я, например, в Петербурге очень многие проходили в военно-медицинской академии. То есть какие-то ряд анализов, вот, благо у нас есть военно-медицинская академия, а в обычных поликлиниках нет. И в Москве там тоже искали люди всякие специализированные, летные, да. А вот людям с провинции им было тяжелее всего. То есть многие анализы, которые нужно было предъявить, многие тесты, их у них не было. И там они как-то исхитрялись, вот. Значит, дальше. Если человек пришел к психологу, он остается там, он сдает физкультуру. Требования к физкультуре очень высокие. То есть, скажем так, что вот если мы берем любого обычного человека, который не готовился, он их не пройдет. То есть все претенденты готовились, бегали, плавали, прыгали.
Какие нормативы, какие упражнения?
По нормативам сейчас не скажу, я боюсь ошибиться, но они довольно-таки суровые. К примеру, вот было такое, что подтянулся 14 раз. Не знаю, это изменилось, не изменилось, но вот была такая цифра, то есть немножечко правила с 12 по 18 год менялись, но 14 раз потянуться.
Доступная цифра.
А надо тренироваться. Обычный человек не потянет 14 раз, нужно тренироваться. Но, в принципе, те, кто в очный этап выходили, они все равно тренировались. Важна выносливость. Причем выносливость как? Либо ты проплываешь хорошо, пробежал, надо пробежать, но можешь не очень хорошо. Либо ты хорошо пробежал и проплыл не очень хорошо. То есть допускается. То есть есть люди, которые хорошо плавают, а другие хорошо бегают. Очень редко. Я даже столкнулся, что очень классные ребята, а вот не могут одновременно и хорошо проплыть на норматив и пробежать. Либо то, либо то. Это разные мышцы, разная тренировка.
Ну, то вот. Есть допускается, да, компенсация.
Да, да. Значит, в этом году, в 17-18, идет бальная система, то есть. Если ты по физкультуре слабоват, но ты все равно должен все выполнить. Ты можешь не уложиться в некоторые нормативы, но выполнить должен все. То есть и потянуться, и там отжимания, значит, пресс на брусьях, значит, да, плавный бег, сход с трамплина. То есть у них бассейн есть, трамплин, и ты с трамплина должен вот так как, такую дугу сделать и плюхнуться в воду. Обязательно это психологический тест, поскольку в том космонавты проходят парашютную подготовку. И я знаю, что люди некоторые проваливались из-за вот этого прыжка с трамплина, особенно в 2012 году. Просто ну реально, то есть люди, которые никогда в жизни не прыгали. И вдруг, когда надо прыгнуть, они не подготовились к этому, и они не могут выполнить.
Но вот военные летчики, для них, я думаю, что их-то готовят гораздо серьезнее, скорее всего.
Вот сейчас, так как набор открытый, военных летчиков не очень много подавалось, хотя они были, они есть, и вполне возможно, что среди тех, кто будет отобран к лету, будут военные. Вот высокая вероятность, я просто знаю информацию, да, то есть военные хорошо проходят, они достаточно подходят по их требованиям, вот. Но им придется уволиться с военной службы, то есть... Вот если правила не поменяют, а вот в данный момент, как только военный летчик становится космонавтом, он увольняется с военной службы И у него будет книжка трудовая в ЦПК, в гражданской организации. Хотя вот были попытки эту систему изменить, ставить название, как в Америке. В Америке человек становится гражданским астронавтом и остается военным. Угу. Если он уходит в отставку военную по возрасту, а дальше может оставаться просто уже астронавтом. То есть вот у американцев не увольняют американских военных, которые стали астронавтами. У нас с 2010 года увольняют. Вот, то есть в 2010 году всех тех астронавтов, которые были военные, они все ушли в отставку, на пенсию, стали гражданскими. Вот. И, значит, физкультура, значит, надо ее сдать. И вот это немножко обидно, у американцев физкультуры такой нет. И зачастую человек с ученой степенью может не сдать тест в физкультуре, поскольку он, ну, не тренированный, при том, что, в принципе, не требуется сильная тренированность там на орбите. Напротив, врачи космической медицины считают, что лучше отправлять на орбиту людей здоровых, тренированных, но не спортсменов. Поскольку у спортсмена, который подкачан, много двигается, у него на орбите идут сильные потери мышц, ему тяжело там потом вернуться обратно, там поддерживать себя. Это то же самое примерно, как качкам тяжело ходить в походы. Mm-hmm. Они очень быстро тратят калории, им нужно много есть, mm-hmm. они сильные, но невыносливые. Вот поэтому, конечно, космонавтам нужна выносливость. Почему вот тест на бег, там, длинная дистанция, или на заплыв длинная дистанция, он важен. Должна быть выносливость. Но при этом качком быть не нужно, поскольку mm-hmm. это, наоборот, мешает, поскольку трудно поддерживать такую форму там на орбите, в невесомости. Mm-hmm. Они там бегают каждые два часа, каждый день, у них тренировки, велотренажер, беговая дорожка и силовой нагружатель. Вот. Но все равно удержать мышцы, как на Земле, им тяжело. Хотя бывают исключения. Как это забавно, что благодаря тому, что на орбите хороший ритм жизни, там, туда, ну, то есть режим труда и отдыха, ты можешь и есть, и тренироваться, тебя меньше беспокоит, чем на Земле, ты высыпаешься. Ну, там по-разному бывает, но кто-то, кто-то высыпается, да? Кто-то там сидит полночи, фотографирует Землю. То есть такое же тоже бывает. Вот. И там нет, и люди, наоборот, немножко набирают вес, мышцы, жирок сгоняют, здоровеют. То есть такое тоже бывает. Вот очень интересно. Угу. Хотя все равно невесомость, она вредна для полета. Вот. Значит, после физкультуры сдаются различные экзамены. Есть экзамены, которые сдаются один на один, то есть, например, русский язык. Это преподаватель, прецедент космонавта. Он там пишет изложение, диктант, боюсь ошибиться, но вот он пишет. Дальше, значит, английский язык, то же самое, там, перевод, беседа, вот, и так далее. А потом сдается комплексный экзамен, когда это математика и физика, история космонавтики и космонавтика. Когда сидит комиссия, вот сидит прецедент, перед ним сидит большая комиссия, и они задают вопросы. Подготовиться можно, на сайте ЦПК есть файл, где примерно изложено, что будут спрашивать. Это математика и физика старшие классы школы. Угу. На самом деле, многие мы забываем это, кто работает, как бы уже там несколько лет, он забывает школьную программу. Нужно... Как бы прецеденты все сидели, учебники там листали, пособия для того, чтобы подготовиться к сдаче такого экзамена. Космонавтика, то есть спрашивают про что такое орбита, как летает корабль на орбиту. Значит, дают книжечку по одной из систем корабля «Союз», и человек за вечер должен подготовиться и вот на этом экзамене ответить на вопросы по какой-то системе. Это может быть система жизнеобеспечения, система тепловых режимов корабля, двигательная установка корабля. Он должен отметить, чтобы они понимали, как хорошо он изучает технические тексты, с которыми он не был знаком, поскольку ну, ни у кого этих файлов нет по кораблям, кроме как у космонавтов, да? Поскольку это не принято выкладывать в открытый доступ, вот, описание наших кораблей. То есть есть картинки, да, но подробного описания нигде нет в интернете. И человек обычно не может это узнать, только вот если он попал в ЦПК. Вот. Физику спрашивают, математику, тоже вот на уровне старших классов. И эта комиссия потом тоже выставляет балл. И затем, значит, неделя, то есть неделя очного отбора, суммируют баллы психология, физкультура, все экзамены, вот все, что ему там наставили, записали, кто принимал эти экзамены, и он проходит или не проходит. Буквально 1-2 балла человек может не пройти. Mm-hmm. Вот это важно. То есть Это бальная система.
Ну, то есть, там принципиально достаточно, то есть, невозможно, там, скажем, взять, там, человека не хватило одного балла. Ну, давайте рассмотрим, как вот он сдавал какие дисциплины, и, скажем, может быть, мы там все-таки ему этот один балл там доставим, да, или это не имеет такого принципиального значения. Или там вот категорично, все, балла не хватило, до свидания.
Ага. Они ТЦПК достаточно категоричные, и вот я не знаю истории, когда не хватало одного балла, да, а когда не хватало там 3-4 баллов, не брали, не проходил человек. Но если человек прошел, если баллов хватило, и он прошел дальше, наступает этап углубленного медицинского обследования. В ЦПК есть медицинское управление, которое занимается космонавтами, но уже занимается отбором. То есть человек прошел, и он начинает там 2-3 недели проходить различные медицинские тесты там в ЦПК. Да, там, к примеру, очень такой интересный тест, необычный для нас, это кресло Кука. Это кумуляционное ускорение Кориолиса, когда человека сажают в кресло и вращают.
Угу.
Есть два теста. Один тест – непрерывное вращение 10 минут. Человека вращает в кресле, а он вот так вот делает голову вот так вот туда-сюда, туда-сюда. Вот. И 10 минут. Очень важно, чтобы у человека был хороший вестибулярный аппарат. Если он не может прокрутиться, он не проходит. Все. А второй тест то же самое, тоже вращают, но прерывисто. То есть человек садится, его вращают в одну сторону, и он вот время должен вот так вот наклоняться.
Угу.
Вот так вот. Со закрытыми глазами. Вот так. Укачивает очень сильно.
Угу.
Вот. Минуту в одну сторону, затем меряет пульс давления, минуту в другую сторону, пульс давления, минуту в другую. 10 минут.
Угу.
5 минут в одну сторону, 5 минут в другую сторону. Тоже, значит, смотрят. Есть, все мы делимся на три категории. Есть те, у кого вестибулярный аппарат слабый, и он не пройдет космонавты. Он не продержится больше 2 минут этих тестов. Все.
Угу.
Это таких людей много, к сожалению. Есть те, которые элементарно прокрутятся все 10 минут. У них вестибулярный аппарат очень хороший, устойчивый, там все нормально у них. Их мало тоже, но такие есть люди. И есть средняя категория, которые тренируются. Это большинство, и многие космонавты как раз из средней категории, то есть они тренируемые. Поэтому обычно они тренируются перед отбором, да, там это, горные лыжи, качели, плавание, просто самому крутиться, да, там коллега может на кресле крутить, пожалуйста, это тоже будет помогать. Вот, и врачи смотрят, что если человек, например, прошел там 5 минут, и ему стало плохо, его остановили, а в следующий раз он прошел 7 минут, они смотрят, ага, все, он тренируется.
Угу.
И просто они его, значит, пока он будет проходить другие тесты медицинские, его прокрутят раз, прокрутят два, прокрутят три. Дотянул, все отлично.
Угу.
Организм быстро запоминает. То есть это тренируется. Также быстро растренировывается. То есть, если ничего не делать, то опять он опять растренируется, там, что ты сможешь только 4 минуты удержать, там, или 2. Но вот если ты ступеньками тренируешься, оно нормально. Вот. Дальше тоже самые разнообразные тесты, как говорится, все тесты медицинские, которые есть, космонавты их проходят. Все, то есть смотрят во все отверстия, как бы, все проверяют. То есть ничто врачам не укроется от их глаз. Потом, когда человек прошел те тесты, которые можно сделать в ЦПК, там они заключают контракт с крупной клиникой в Москве, где очень дорогие высокотехнологические тесты. И людей туда, там, по 3-4 человека отправляют туда, там они делают различные обследования, которые требуют огромной аппаратуры, да, там, типа компьютерной томографии там, и так далее, где требуются установки, которые в ЦПК не нужны, и там их нет.
Ну, то есть мозг исследуют, да, я так понимаю, в основном. Ну, то есть, если психологические тесты там на каком-то этапе играли там самую доминирующую роль, да, то вот в этом углубленном этапе, когда уже все отобрали, скажем так, да, и вот идет супер углубленное погружение в организм человека.
Это сердце.
Угу.
Один из важнейших органов – это сердце. По сердцу смотрят, то есть делают УЗИ, очень углубленное исследование сердца и сосудов. Это очень важно для космонавта. Соответственно, мозг, да, всякие там энцефалограммы делают сложные, сложнее, чем в обычной жизни люди делают. Носоглотка, то есть лор – это один из важнейших специалистов в трудоцене космонавта, то есть вот здесь все должно быть хорошо, да, то есть все пазухи и так далее, это уши, там все это должно, вестибулярный аппарат, то есть лор хорошо исследует. Слух, речь, то есть оценивают, даже вот очень важно устройство челюсти, Да, то есть кривые зубы могут закрыть путь космонавты, поскольку требуется определенная речь, правильно. Космонавты постоянно делают различные тесты, когда им ставят вот сюда вот какие-то приборчики, дыхание изучать. И важно, чтобы прикус был правильный, это важно очень. Все пазухи смотрят, смотрят, что там нет никаких воспалений в челюсти, это очень важно. Легкие.
Претендент пошел, поставил брекет-систему себе, допустим, да, или вот у меня искривлена перегородка, пошел, лег, операцию сделал.
Это все можно.
Это допустимо, потом можно отбираться
Но
дальше.
Но смысл в чем, что это надо сделать заранее. То есть неизвестный случай, когда человеку разрешали делать операцию, значит, во время отбора. Такое бывало. Но это все негласно. То есть, вообще-то, по-хорошему, они должны сказать «до свидания». То есть, у тебя перегородка на свой скрылена, «до свидания». Но вообще-то, говорю, что когда я отбирался по старой системе, там говорили, да, давай режь, делай операцию, срастется, приходи. То есть, просто, когда был отбор закрытый, там набирали в течение там, 4 лет. Это реально они 4 года набирают, и потом отбор, они уже готовых отобранных пропускают. А сейчас отбор, он вот по времени ограничен. К сожалению, после многих операций требуется восстановление. И
нет там... времени.
Нет времени, да. То есть ты пока будешь восстанавливаться, тебе уже, уже все, закончится отбор. Но какие-то мелкие операции, мелкие исправления делают. То есть это негласно. Они это, конечно, не расскажут никому, но это делается. Потому что, ну, просто, ну, не получается иначе. Иначе вообще никто не пройдет. Я приведу такой пример, что вот на сегодняшний момент только 4 человека озвученных, которые прошли медицинский отбор углубленный, в том числе центрифугу и барокамеру, это в конце, да, после того, как они делают всякие КТ, а потом в ЦПК человек здоров полностью, его сажают на центрифугу, крутят, смотрят там два варианта нагрузок. Вот такая, такой вариант и такой вариант. И значит, брокамера. Ну, в брокамере откачивают воздух, как бы человека поднимают на... Ну, было 5000 метров, может, что-нибудь изменилось, но обычно 5000 метров. Смотрят, как его мозг чувствует себя при бедном кислороде наверху, и потом резко спускают вниз. Вот, то есть накачивают воздух. Вот. Это последние тесты. Человек годен. Все, ему говорят, ты вышел в финал, езжай домой и жди. К лету должны отобрать 8-10 финалистов, может быть, даже больше, и уже среди них будут смотреть. То есть, если отберут 8, а 8 мест, все 8 прошли, все. Если отберут, например, 15, а 8 мест, да, ну или, может, 10 будет, то будут смотреть, как вот человек сдавал, какие у него баллы, уже будут смотреть конкретно, вот сравнивать между собой, будет конкурс. На данный момент отобрали всего 4 человека. То есть, уже превысили тот срок. Вообще, изначально должны были в декабре отобрать. В декабре должен был быть финал. Но так как мотивированных и здоровых мало... Вот продлили до этого лета, до 2018 года. При этом, конечно, на мой взгляд, нужно ослаблять требования. Просто дело в том, что их нельзя просто взять и ослабить. То есть нельзя просто сказать, что так, у нас было зрение единицы, давайте мы все официально пишем, что там
0,9.
Ну, 0,9 еще могут пропустить. Ну, там, например, минус 3. На самом деле, многие космонавты летали с минус 3 просто в линзах или в очках. Например, когда я проходил, у меня тоже близорукость, но если так говорю, там, какое у тебя зрение? Я говорю, как у Рязанского. Сергей Рязанский, он летал в очках и в линзах, да? Олег Иноненко, у него близорукость тоже большая, тоже в линзах он летал.
Ну, видимо, они просто обладали какими-то другими качествами, которые
да, тогда отбирали каждого отдельно и да. могли уступить. Но есть разница, тогда отбирали индивидуально, а теперь отбирают потоком. И есть требования, которые они не могут просто так уменьшить, поскольку нужно провести исследование, что, что там 10 человек при зрении минус 3, нормально все на орбите, а это никто не будет проводить, это стоит денег, сложно. Поэтому они пока держатся тех правил медицинского отбора, которые еще с древних времен остались. И это, соответственно, им снижает людей, потому что, ну реально, человек с диссертацией, но, скорее всего, будет без руки. То есть, ну, я... это редкое исключение, что человек пошел там заниматься наукой и техникой, получил кандидатскую степень, что является большим плюсом, то он зрение потеряет в этот момент. Да, у меня близорукость тоже появилась, потому что, да, вот высшее образование, работа, зрение осталось убивать, как бы вот, и ничего с этим не сделаешь.
Ну да.
Вот, и в итоге вот ждем мы лета, когда объявят финалистов, но вот на данный момент только 4 человека. При этом еще есть несколько десятков, которые сейчас проходят. То есть из этих десятков они могут отобрать еще 4, потому что новых уже нельзя, потому что заочный этап закончился в декабре.
А вот когда отобрали какое-то конечное количество участников, есть какая-то комиссия международная, потом которая их смотрит, или это чисто вот российская привилегия?
Это отбор чисто в российский отряд, да, то есть есть отряд в США, есть отряд объединённый в Европе, есть отряд в Японии, в Канаде маленький отряд есть. Поэтому здесь, когда они прошли и наша комиссия их утвердила, они из претендентов станут кандидатами в космонавты. Дальше они проходят полтора года общекосмическую подготовку и получают диплом космонавта. Дальше они еще тренируются 3-5 лет, так называемая подготовка в группах. И потом появляется шанс попасть в экипаж. И вот когда экипаж международный, это уже согласуется между партнерами. Но тут на самом деле редко, когда кто-то вмешивается в человека из другой страны. Все равно, то есть американцы выбрали своего, наши выбрали. Вот, то есть там это формальная операция, и я знаю отдельные совершенно случаи, когда, к примеру, человек мог стать командиром экспедиции, а стал борт-инженером, потому что партнеры настояли на этом, чтобы он не был командиром. Такое очень редко, но бывает. Обычно все-таки вот, скажем так, нет никакого психологического отбора в формировании международного экипажа. Как очередность идет в каждой стране, как им нужно, вот в итоге так экипаж получается.
А я думал, что все-таки психологическая совместимость, да,
нет,
людей из разных стран.
Нет. Сейчас такой принцип, чтобы сделать человека совместимого в любом экипаже, поскольку это чрезвычайно сложно. То есть провести отбор не получается, потому что, например, если маленький экипаж у канадца, то там, ну, вот у них есть там три человека, например, ну, вот все, вот три человека, и они, эти трое, в своей очереди распределены, как бы, и уже не получится проверять каждого из этих трех в разных экипажах, вариациях из других стран, поэтому космонавты – высокоустойчивые люди. Бывают ссоры на орбите, конечно, бывают ссоры, да, но нет вариантов. То есть нет, из-за того, что слишком много партнеров, экипаж формируется, основная экспедиция – это 6 человек, 3 на одном союзе, 3 на другом союзе, и вот экипаж 6 человек. Ну никак не, вот если мы имеем отряды, но никак не подобрать так, чтобы вот все были устойчивы.
А как ты говоришь, ссоры, да, бывают, а как вот преодоление психологических конфликтов, какая-то у них, как это вообще решается?
У космонавтов большая подготовка на Земле. То есть, если общаться с космонавтами много, то видно, что они вот определенные, вот, они обходят острые углы, как бы соглашаются и не соглашаются, они очень опытные. Они постоянно... Вокруг космонавтов огромное количество людей. Это инструкторы ЦПК, это специалисты энергии, РКК-энергия, это ученые из ИМБП, это поездки за границу, общение с иностранными партнерами. То есть, космонавты постоянно находятся в людской среде. Они учатся... Они часто находятся в замкнутых средах во время подготовки. К примеру, иногда там европейцы, например, они собирали астронавтов и космонавтов и отправляли их в пещеры. Там был один наш космонавт, вот тут маленькая команда в пещерах, там занималась спелеологией, вот такая тренировка психологическая. Да? У американцев они часто экипажи сажают, к сожалению, без наших, вот, ну, возможно, наши туда будут тоже попадать. Есть у них маленькая станция, «Аквариус». Это единственный подземный дом на всей Земле. То есть были другие, но они все как бы не работают. А вот «Аквариус» есть, он около Флориды. Вот. И там, вот, например, два европейца, там американец, там японец, и вот они там сидят в этой станции, выходят только в аквалангах. Это тоже подготовка некая. Вот. Поэтому они тренируются, да. Плюс, когда на борту, у них есть врач, который частично является психологом. Да, всё. У каждого космонавта есть... Во время полета персональный врач, который следит за... Он его главный союзник. То есть все переговоры только приватные вот, с врачом экипажа. Вот он помогает обходить всякие углы, в том числе психологию. Плюс есть условная служба психологической поддержки на Земле. Ну, вот я... Насколько вот я знаю, она достаточно условная. И вот мы еще про сериал поговорим сегодня. Я там скажу по этой условности. Или сразу сейчас скажу.
Давай сразу.
А просто вот сейчас на Первом канале сериал будет идти «Частица Вселенной», 8 серий.
И вот... Рекламку такую сделаем.
Да. И там в этом сериале там будет психолог экипажа.
Ага.
Так вот, это немножечко преувеличение. Вот такого психолога, как показываю в этом сериале, в жизни нет. В жизни эту роль играет, скорее всего, врач, но он не психолог, он врач, просто он еще и за психологическую часть немножечко отвечает за самочувствие космонавта. Все-таки там есть психологи, но они не играют такой большой роли, как показано в этом сериале «Частица Вселенной». Вот. Там психолог просто сильно превышен, вот такого нет, да? Угу. Вот. А есть просто некая работа с экипажем, им там присылают какие-то фильмы, какие-то пожелания, значит, устраивают встречи на Земле через связь с экипажем. Плюс уже несколько лет американцы обеспечивают каждой семье планшет, подключенный через определенный канал связи, он дома, и, к примеру, там космонавт в выходные дни по видеосвязи, типа скайпа, только другая программа, через планшет, который американцы дают. В одни выходные он говорит там с женой и детьми, в другие выходные с родителями. То есть обычно дают два планшета родителям и семье.
Ну, то есть это и подбирается в зависимости от его состояния, да?
Ну да, 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 да. Ну, то есть это как бы некая поддержка, чтобы он чувствовал. Надо сказать, что на сегодняшний день, благодаря интернету на станции, там есть интернет, экипаж более вовлечен в земную жизнь, чем был раньше. Раньше вообще там бывало как, что им новости аудио пускали, когда станция пролетала над землей. Вот она над землей пролетает, им включают какие-то новости, они слушают. И все, больше нет новостей. То есть реально на станции «Мир» было очень мало земных новостей. Сейчас они практически чуть ли не телевидение смотрят, у них есть каналы связи через американские спутники-трансляторы. То есть сейчас экипаж сильнее включен в земную жизнь, чем это было раньше. Это легче. Они могут переписываться. У них они родственникам, друзьям их адреса включают в почтовый сервер НАСА. И, соответственно, вот у него планшет. И вот письмо пришло. Он прочитал, ответил. Есть минутка свободно, он ответил. То есть они более вовлечены в земную жизнь. Это стало легче. То есть он там, но вот он читает на планшете, там смотрит какие-то новости, то есть стало легче. Раньше доходило до того, что специалисты ЦУПа рассказывали новости экипажу, потому что не было каналов связи крупных. Ну вот буквально вот я за станцией много лет смотрю, как бы вот практически 15 лет я работаю по программе МКС в разных, то есть да, вот разные должности, разные места работы, но я все время работаю по программе МКС. И я вижу, как там все улучшается. Новые ноутбуки, новые каналы связи. Вот эта станция летает, за это время там поменялись оборудование связи, новые там... Раньше у них была только бумажная документация, теперь у них планшеты, даже в корабле планшет. Причем так, как у них в корабле один человек с планшетом, второй с бумажной. Просто, ну, мало ли планшет сломается. То есть бумажная все равно есть. Потому что она энергонезависимая, а планшет может сесть и сломаться. Там, мало ли, как вообще что-то случится. Вот, поэтому сейчас стало легче, но вот такой вот психологической службы, как вот в сериале показано, который я консультировал через Вселенную, это на Первом канале, такого нет сейчас. То есть это преувеличение.
Ну вот раз перешли к сериалу, давай немножечко поподробнее тогда расскажи. То есть это некий сериал, который готовился, и ты там выступал в роли консультанта и, так сказать, пояснял, где будут ошибки, где будет верно что-то они придумали, да, по сценарию. Насколько вот это, этот сериал, то есть ты считаешь, он, как сказать, приближен к реальности, или там все-таки много таких вещей, которые художественные, которые придуманы для красного словца?
Да, много художественного, конечно. Я еще поясню проблему. На самом деле, вот режиссер Алена Звонцова, там ее группа съемочная, они, конечно, консультировались с разными людьми. Они ездили в Центр подготовки космонавтов, они были в ЦУПе, с Энергией, с Роскосмосом общались. То есть они старались общаться с разными людьми.
Ну, то есть они к вопросу, как, по крайней мере, старались подойти.
Подошли, ответ, да, ответственно, да. Но им нужен был человек, который в любой момент ответит, потому что все люди, которые в организациях, они работают по формальному признаку. Они не готовы работать в нерабочее время. То есть они работают, вот договорилась съемочная группа, приехала в центр подготовки, там факс сделала, все, то есть там взяли инструкторов, и они с ними общаются. Но в чем проблема? Они с ними пообщались, вернулись обратно, и у них на каждый ответ 10 новых вопросов. Вот. А онлайн-связи нет. Надо опять приехать и опять общаться. Вот. И в итоге они искали, в Москве искали консультанта, который будет отвечать оперативно, да, говорить им варианты и так далее. В итоге нашли меня в Петербурге. Оказалось, что в Москве никто не согласился, то есть никто из людей не захотел тратить личное время, отвечать, общаться.
Это бесплатно?
Я получил гонорар. он был не очень большим. Это тоже причина, да, то есть как бы за небольшой гонорар как бы мало кто согласится работать. То есть гонорар был. То есть,
ну был понятно, договор. То есть работать в режиме онлайн-справочника, да?
Да.
За небольшой гонорар, естественно, да. Людей...
Вот полгода. Полгода я был онлайн-справочником, то есть я консультировал сценарий, я консультировал сами съемки, значит, костюмеров консультировал как мог, да, там, то есть я максимально либо давал информацию сам, либо говорил, где посмотреть, либо говорил, что вот там надо спросить, что я не знаю, но вот надо обратиться туда и туда, то есть я старался максимально помочь, значит, очень много помогал им поиском в Ютубе. Так получилось, было очень забавно. Они еще на русском языке пытались сказать. Я говорю, не надо на русском сказать, еще на английском. То есть лучшие съемки – это американские съемки. Поэтому надо сказать на английском языке, а не на русском. Вот. У нас так не...
А что на Ютубе они искали?
Ну, значит, какие-то кадры со станции, то, что им нужно было готовить станцию. То есть они делали макет станции, значит, в павильоне, и там снимали. Значит, какие-то кадры оттуда, кадры со старта, там еще чего-то. То есть, снаружи в космосе кадры какие-то, поскольку в сериале есть выход в этот космос. Вот. Что интересно, с Роскосмосом у них очень плохо получалось с Роскосмосом по поводу кадров. В итоге им НАСА дало кадры. То есть, американское агентство дало им, пожалуйста, говорят, берите. Вот. И там кадры космоса это американские кадры, как бы не наши. С нашими было тяжело работать с ним. Вот. Единственная проблема была то, что я в Петербурге. Если бы я был здесь, в Москве, там у них, значит, на съемках было бы лучше. И так совпало, что у них самые такие насыщенные съемки, а у меня на работе завал, и я никак не могу уехать. Если бы я жил в Москве, я мог бы там на выходные или вечером подъезжать, да? А тут нет, я не смог участвовать во всем. Вот. Ну, онлайн, как бы постоянно их консультировал. Вот. В фильме все равно будут ляпы, поскольку был определенный сюжет, взгляд автора, да, Алены Звонцовой, и она не хотела от этого сюжета уходить. А этот сюжет, он уже вносит ляпы в правдивость истории, как бы.
Можно что-нибудь такое озвучить или лучше не надо?
Я озвучу один момент, который, чтобы меня не говорили, что это я виноват. Я
то есть ты хочешь сразу оправдаться.
Честно говорю, что так не бывает. Там просто летит 3 русских космонавта на корабле «Союз» на станцию. Так давно не бывает. То есть очень давно 3 русских не летало. Так было на заре, когда могли 3 наших прилететь, когда еще астронавты доставлялись на шаттлах, основные экипажи доставлялись на шаттлах, а корабли «Союз» летали только для того, чтобы поменять корабль «Союз». Он был кораблем-спасателем, сейчас является кораблем-спасателем. И вот как, например, экипаж доставляется 3 человек на шаттле, а тот корабль, который является кораблем-спасателем, они на нем не возвращаются, они все равно на шаттле возвращаются. Он менялся нашим экипажем. И там как было? Либо 2 наших космонавта и турист, либо, например, 2 наших космонавта и европейский астронавт. И был случай, по-моему, кажется, он был, когда было 3 наших. Вот это было давно. Сейчас, как получается, командир «Союза» всегда наш. Как я говорил, что с 2017 года 2 других – это астронавты. Но был так, что, например, 1 астронавт и 1 наш. А вот в этом сериале «Частица Вселенной» летят 3 наших, основной экипаж, 3 наших, а на станции 2 американца и корабль «Союз», но там должен был быть русский. То есть вообще должно было быть 6 человек, да? То есть там 2 американца и русский, ну ладно, пускай по сюжету прилетает 3 наших. Но там только 2 американских, а американцы не управляют кораблями «Союз». Вот этот момент такой был, ну, сюжету нужно было, чтобы американцы были там, а наши летели. Вот надо было так.
Понятно.
Это не было бы неправдой, совсем неправдой, если бы там еще был бы один русский. Потому что ну, американцы не могут пилотировать корабль «Союз», но при этом иногда бывают бортинженерами. То есть вот они готовятся на уровне бортинженера. Соответственно, если человек бортинженер «Союза», то он может сесть в командирское кресло и управлять. Но просто это не принято. Это не принято, это более углубленная подготовка командира корабля «Союз», он знает больше. Тут играет роль секретность определенная, да, что мы не можем американцев готовить полностью, вот как готовят наших космонавтов. То есть там есть ограничения какие-то. Хотя они все меньше и меньше, благодаря международной программе и так далее. Вот такой вот ляп, как бы, тут уже как бы, ну, так нужно было по сюжету. Я объяснил все, что так не бывает. И мне скажут, типа, как там у тебя потом, когда фильм посмотрят специалисты, скажут, как же там у тебя 2 американца на станции, что ты молчал, да? Почему ты мне сказал, что должен быть еще один наш, который был бы командиром корабля? Ну, так вот, как бы, что делать? Сюжет, драматизм и так далее. Вот то, что я могу сказать. Там есть и другие ляпы, но я их не буду рассказывать. Люди увидят, оценят.
Ну, хорошо. А вот если взять, допустим, фильмы, которые вот уже не так давно вышли на экраны, вот мы тоже немножко про них говорили, с точки зрения, ну, Дмитрий Юрьевич разбирал в этой студии, так сказать, художественную составляющую не только, но вот с точки зрения космической подготовки, да, технической составляющей, что можешь там высказать по поводу вот «Союз»?
«Салют-7», да. «Салют-7» и «Время первых». Я с интересом оба фильма посмотрел, и вот я читал мнение, очень многим обычным людям нравится больше «Салют-7», чем «Время первых», потому что в «Салют-7» более сюжетно, такие очень съемки красивые, они так вот очень красиво все сделали. Но сразу скажу, что «Время первых» мне понравилось больше, хотя, конечно, я не согласен с тем, каким там Беляева изобразили, потому что он был другим. То есть, ну, по всем фактам, им нужно было для фильма вот сделать два антипода, как бы два человека, которые разные. Ну, он был не таким, как в фильме. Вот. Королёв выбрал Беляева лично для того, чтобы быть в нём полностью уверенным. Поскольку вот в первых вот этот «Космос» от командира очень многое зависело, и Беляев был выбран как очень-очень опытный человек, летчик, космонавт, зрелый и очень опытный. То есть вот и ему доверили сопровождать как бы Леонова, который был, выходил в этот космос. Вот. Не таким он был, как в фильме показан герой. Вот. Есть там тоже некие ляпы, но вот все-таки «Время первых» с технической точки зрения более правильный. То есть там очень много правильно, съемки, все там использовали настоящее оборудование, консультировались. То есть в конце, когда они сели и их потеряли, это неправда. Их очень быстро нашли. У нас в России, в Советском Союзе много военных баз всегда было, всегда там ПВО, как бы, и потом быстренько нашли, куда они сели. Там была проблема, почему двое суток они там были в лесу, вертолет не мог к ним сесть, их не могли забрать, очень густая тайга, вот реально просто вот там тайга и тайгой, поэтому потом, значит, им сбросили еду, у них сразу был костер, то есть быстро их нашли, все им сбросили, но площадку для посадки сделали дальше, где смогли, и за ними пришли, и потом оба космонавта на лыжах, уже в нормальной одежде, в теплой, там в шапке-ушанке у них были, есть кадры такие, где Леонов в шапке-ушанке идет на лыжах, и они просто с места посадки на лыжах дошли до места, где сделали взлетную площадку для вертолета. Ну, просто слишком вот так получилось, они угодили в густую-прегустую тайгу, вот прям вот лес и лес, все, то есть ни поляночки, ничего. Как бы, вот поэтому...
Ну, излишний драматизм, короче.
Да, им добавили драматизм, что их ищут, что они замерзают, да, вот, что их вот там радиолюбители...
Радиолюбители, да, испуганные, что их там посадят. Да.
Нет, все-таки нет, их нашли нормально, много станций слежения стоял и стоит, которые засекли и посчитали, куда они упадут, и быстренько их нашли вертолетами, то есть это не было проблемы. Вот, ну, то есть все равно «Время первых» достаточно близок к реальности. Особых претензий нет. То есть какие-то мелкие претензии, но я даже их увидеть их не смогу, потому что просто это совсем только человек, который конкретно с этой системой работает, может увидеть и так далее. Вот поэтому неплохо. Неплохой фильм. К сожалению, как бы мало людей его увидело «Время первых». Ну, посмотреть его стоит. А «Салют-7» с ним сложнее. То есть действительно сделали драматизм, но при этом, используя настоящее название «Салют-7», только изменив фамилии космонавтов, они полностью исказили историю и техническую часть, и логическую часть. То есть, к примеру, самое банальное, никаких мыслей о том, чтобы станцию забрать шаттлом, американцев не было. Это было бы невозможно. На шаттле возили крупные объекты, но...
Нет, ну согласись, красиво, когда там рядом пролетает шаттл, там они друг другу помахали. Но с точки зрения, ну как сказать, ну не то, что красиво, но забавно, это просто забавно.
Ну, вот. Но это неправда, потому что, во-первых, американцев ни в коем случае бы не взяли бы неизвестный аппарат внутри шаттла, поскольку уже это же станция, там выбросы могут быть какие-то. Это же может просто шаттл погубить.
Ну да.
Какой-нибудь выброс топлива ядовитого, а там ядовитое топливо используется. И все. И экипаж можно погубить вообще. То есть, как бы нельзя. Габариты станции большие, там ее обрубать. То есть, ну никак. То есть, как бы. А, там даже в фильме показывали габариты шаттла, и там неправильные цифры. Они ошиблись. То есть, когда они брали цифры для того, чтобы картинку показать зрителям, они ошиблись в цифрах. Там не те числа там. Вот, потом. Когда шаттл мимо пролетал, он был не в правильной конфигурации. когда шаттл летает в космосе, у него раскрыты створки, они являются системой терморегулирования, они сбрасывают тепло. Вот эти раскрытые створки грузового отсека, они даже открыты. Вот в такой конфигурации, когда он как самолет, только старт и посадка. То есть перед посадкой он закрывает створки и начинает спускаться. И все, то есть только он закрывает их только перед посадкой, иначе он перегреется, шаттл перегреется. Створки должны быть открытыми, просто он перегреется иначе. Никак нельзя, он по-другому не может тепло сбросить. Вот. А потом, конечно, там не было столько воды, как вот в фильме, вот эти большие капли. Вода была, но меньше намного. То есть обычно она там у них была за панелями, она скопилась, и да, им пришлось использовать полотенце, одежду, но не вот так вот, что вот оно там все замерзшее, растаяло, и вот такое вот все в воде. Просто на станции не было столько воды, чтобы показать вот такую красивую картинку. Вот. А потом там очень было забавно, вот как там вот командир был выбран, да, что там вначале показывали, что никто не может стыковаться. Это была штатная нормальная стыковка, очень часто космонавты стыковались. Для чего нужна ручная стыковка? Для вот именно таких ситуаций, когда вообще наши корабли «Союз» всегда стыковались в автоматическом режиме. Но так как иногда бывают нештатные ситуации и сложности, то всех командиров учили стыковаться вручную. И любой другой тоже мог пристыковаться. Просто так сложилось, что когда готовили этот полет, заболело несколько космонавтов. Это было смешно. Это когда как-то Савиных приходил на подготовку, ему говорят: «О, у тебя командир заболел». Следующий командир. Вот так совпало. Просто вот так получилось, что там он готовился с двумя или тремя командирами не потому, что только Дженнибеков мог стыковаться, а потому что так получилось, что заболели остальные.
Ну, там, видишь, еще тоже драматизма нагнали, что вот это было практически невозможно, да, что это... вот они сидели на этом аппарате, тренировались, и его хотели прямо уже не допускать.
Тренируются к любому полету, но это было возможно, иначе бы не полетели. Это был, то есть, это драматизм. Излишний драматизм, такого не было. То есть Дженнибеков профессионал, он полетел, пристыковался. Все, то есть если бы это было невозможно, он бы не полетел бы. То есть, вот. А потом там момент, этот самый печальный момент в конце, во время ВКД, когда они бьют кувалды по оптическому датчику. Ну, то есть один такой удар, и станция разгерметизирована, как бы. Конечно, нет. Конечно, все приборы очень тоненькие, значит, корпуса легко сминаются. Это оптический прибор. Какая кувалда, как это самое. И так долго его они били. То есть просто быстро бы вмяли бы значит, корпус станции и разметизация. Космонавтов от космоса отделяет 2 мм металла. 2-3 мм металла. Это вот в тонких местах. И этого хватает. Больше не нужно. К примеру, сейчас на МКС находится надувной модуль БИМ, который не имеет алюминиевого корпуса. Там используется кевлар, такие материалы, то есть там есть изнутри подпорки, и модуль, тем, что там атмосфера одна, она его держит, форму. И в будущем обязательно, это гарантированно, будут летать корабли, крупные станции, где будут какое-то количество надувных модулей, просто из кевлар. Тут не обязательно иметь алюминиевый корпус, как бы. Просто, конечно, там, где будет нагрузка динамическая, там все равно будет металл. Никогда от этого не деться. То есть, скажем, что вот основная часть станции или корабля будет металлическая, чтобы держать динамический удар от стыковок, еще чего-то такое вот там а боковые с грузами будут надувные. Пристыковал, надул его, грузы там положил. Если что, что случилось, люк закрыл и все. А утечка из такого модуля будет быть ровно с такой же скоростью, как из алюминиевого модуля. Как бы. Никакой разницы нет, что кевлар, что алюминий, дырочка будет вытекать, они по приборам увидят, люк перекроют, все. Как бы.
А вот эта вот проколотая перчатка, ты рассказывала, что это реальная ситуация, которая была где-то, да?
Да, значит, у американцев один астронавт во время работы в этом космосе один раз проколол перчатку, и проколол так сильно, что до кожи, и капелька крови вышла. И капелька крови замерзла вместе в этой дырочке. И, соответственно, он только потом понял, что он проколол перчатку. То есть отверстие было небольшое, не привело к сильной разметизации. При этом надо понимать, что там слоистая защита у скафандров и перчаток. И, конечно, мелкое отверстие, и вот буквально можно зажать и вернуться. Да, там, или попросить коллегу помочь и вернуться. Эвакуация одного... Почему всегда выходит вот этот космос по двое? Потому что эвакуация, значит, чтобы один мог спасти второго. Если все случилось, ты сознание потерял, второй его спасет. Потому всегда выходит по двое. Было исключение один раз в истории шаттлов, когда три человека вышло. Там третьего просто впихнули в шлюзовую камеру, поскольку только для двух было сделано. Но нужен был третий. Там была сложная операция с захватом спутника, и нужен был третий человек. Двоем не справлялись. И вот там его как-то впихнули в шлюзовую камеру, они втроем вышли. Вот, а по поводу еще Салюта 7, конечно, там была куча копирования фильма «Гравитация». Там был такой пожар мощнейший, мощнейший пожар вот в фильме. Такого быть не может.
Да-да-да, там
какой-то... Это какой-то безумный пожар, как бы вообще, то есть...
Чуть ли не взрыв там внутри или что-то вроде.
Ну да-да-да, нет-нет. Сразу сгорание, тут же автоматически отрубается вентиляция, и к месту сгорания перестает поступать кислород. Он быстренько угорает вокруг, и все. Просто был знаменитый пожар на станции «Мир». Там была проблема в том, что горел патрон для производства кислорода. То есть он сам выделял кислород и сам горел.
Mm-hmm.
Вот, то есть вот в этом была проблема. То есть когда отрубилась вентиляция, а что сделаешь? Он сам выделяет кислород и сам горит.
Mm-hmm.
Поэтому они просто ждали, когда он прогорит. Когда он прогорел, они включили специальную систему, которая фильтрует с помощью активного угля весь дым. Они сами были в масках. Они пытались тушить огнетушителями, но оказалось бесполезно, слишком большая температура. И поэтому фактически он просто прогорел. Когда он прогорел, все, пожар был ликвидирован. Вот поэтому, конечно, вот это, что гравитации пожар, что в Салюте 7 это нарушение всей логики. То есть все делать, чтобы такого не было, подбор материалов, система там, пожаротушения, датчики, все делать, чтобы такого не было, там, алгоритмы по отключению вентиляции. И они в фильме нам показывают, что такой сильный пожар, там все. То есть нет, конечно, такого быть не могло. Еще одна из грубых ошибок неприятных. Просто проблема в том, что есть же два типа ошибок. Одно – это историческое. То есть, да, вот если они фильм делают примерно по истории, и не от истории отходят, это одно. Да, вот, mm-hmm. Как вот время первых, что они там потерялись, долго их найти не могли, к примеру. Mm-hmm. А есть ошибки логические и физические. То есть, когда получается, что съемочная группа нарушает законы логики и физики.
Mm-hmm.
Вот там еще такой момент, к примеру, вот сейчас вспомнил. Они когда стыковались, они были в скафандрах. И вот скафандр «Сокол», защитный скафандр, он используется как раз выведение, стыковка и спуск. Он должен продублировать систему жизнеобеспечения на случай разгерметизации корабля. То есть они дышат той атмосферой, которая в корабле находится, но вот, например, они стыкуются к станции, и вдруг они в нее врежутся. Они врежутся, тогда воздух начнет истекать из корабля, а они в скафандре, и все. То есть у них отдельный шланг, отдельный бак с кислородом. Так вот, в момент напряженнейшей стыковки корабля «Союз» к станции «Салют-7» у них открытые шлемы скафандров. Он, это его цель. Это, вот вообще не в этом скафандре для того, чтобы в нем пристыковаться. Вот, то есть он их защищает в случае столкновения со станцией. И это, как они пишут, типа сложная стыковка, он единственный, кто может готовиться, и они стыкуются открытыми шлемами.
Да.
Зачем тогда могли бы вообще без скафандров лететь тогда? Вот, кстати, такое было. Летали без скафандров, начиная с «Союза первого» до «Союза одиннадцатого» летали без скафандров. И вот при посадке первого экипажа станции «Салют-1» Волков, Добровольский, Пацаев, у них при посадке открылся клапан выравнивания давления выше, чем нужно. Он должен был открыться уже в тропосфере, когда будет парашют открыт, чтобы выровнять давление, чтобы у них не было баротравмы при открытии люков. Вот, и чтобы люк открыть можно было, задом снизу давление. А он у них открылся в тротосфере. И за секунды весь воздух вышел. А они были без скафандров. И вот три человека, практически мгновенная смерть. Вот наша вторая потеря, сначала Комаров погиб. Вот у него не раскрылся парашют корабль «Союз-1». А тут вот «Союз-11». После этого ввели обязательные скафандры-спасатели. Теперь только в скафандрах летают. Они именно вот нужны на старт и посадку, на случай разгерметизации корабля. Вот, и тогда сначала летали по двое. Было время, что летали по двое, поскольку дополнительное оборудование, скафандры потребовали объем, и втроем уже не помещались в скафандрах. Потом корабль доработали и стали по трое летать опять на кораблях «Союз». Вот. То есть корабль «Союз» многократно дорабатывался. Вот, включая то, что, если посмотреть, все космонавты-ветераны, они ростом с меня, примерно 170 сантиметров. А сейчас летают под 190. Потому что там тоже конфигурацию поменяли внутри так, чтобы человек умещался и высокого роста. И очень часто бывает забавно, прилетают космонавты-астронавты на Байконур, выходят из корабля, и наши вот такие вот американцы или итальянцы вот такие вот. Просто потому что корабль адаптировали, И те-то набирались под шаттл, а в шаттле как в самолете. Просто неважен, ты не дотягиваешься до потолка, как бы. Ты сидишь в кресле, как в самолете. Вот. А наши, вот да, в ложементе, в позе эмбриона, и раньше отбирали только до 170 примерно. А потом до 180, а теперь вот в наборе 2018 года требования 190 сантиметров, но я знаю, что летали астронавты 193, к примеру. То есть очень высокого роста, как баскетболисты. Это благодаря тому, что корабль модифицировали, корабль «Союз».
Ясно. Какие дальнейшие планы? Чем собираешься дальше заниматься? Может быть, какие-то еще фильмы консультировать? Или, может быть, в карьере в какой-то дальше изменение планируешь?
Буквально на днях у меня был интересный опыт, связанный с космонавтикой в неком смысле. Я поучаствовал добровольцем-испытателем в эксперименте по сухой иммерсии.
А что это такое?
Значит, в Институте медико-биологических проблем есть такое подразделение, которое занимается гравитационной физиологией. Как все это началось серьезно развиваться? В июне 1970 года на орбиту летал корабль «Союз-9». Это был рекорд по абсолютному времени пребывания в автономном полете. Вот часто можно смотреть, если есть космический корабль, у него есть два времени существования. Одно время – это автономный полет, он стартовал, полетал и вернулся. А второе время – полет в составе станции какого-то комплекса. То есть он полетел туда, пристыковался, побыл там полгода в составе станции, остыковался и вернулся. Это два времени разных, да? То есть автономный полет может быть там 5 дней, а в составе станции полгода, к примеру, да? Так вот, «Союз-9» с экипажем, командир был Адриан Николаев и борт-инженер Виталий Севастьянов. Они поставили абсолютный рекорд – 17 суток 16 часов – в автономном полете на корабле «Союз». Вот два мужчины в замкнутом пространстве корабля, а это примерно как легковая машина. Там два модуля, спускаемый аппарат и бытовой отсек. Там в бытовом отсеке там туалет, там один может спать в спускаемом аппарате, второй спать в бытовом отсеке. Вот, там какая-то еда, значит, система, чтобы пить. Вот, все есть там. Но нет в корабле никаких тренажеров. Он маленький, вот. И до этого полета, до 70-го года, не думали о том, что может быть серьезная атрофия мышц и так далее. И вот когда они вернулись из рекордного полета, вдруг оказалось, что у них все плохо, они чуть сознание теряют, встать не могут. Потом, значит, микроинфаркт сердца был у Адриана Николаева. Они несколько дней были в госпитале. Оказалось, что в невесомости, в отсутствии нагрузок, гравитации, физкультуры атрофируются мышцы и очень быстро атрофируется сердце. То есть две недели – нормально все. Вот две недели можно летать в космосе, невесомости, ничего не будет. Вот, бывают это лженаучные ролики, где говорят, что вот почему-то американцы возвращаются такие здоровенькие, а наши вот лежат. Угу. Путают время. Они не понимают, что вот 17 дней – это уже все, это уже плохо, а 14 дней – нормально.
Угу.
И наши тоже, когда летали две недели, тоже все нормально было. А вот когда мы начинаем выходить на третью неделю, начинаются необратимые изменения в том числе, и вот там человек может живым не вернуться. Поэтому Институту медико-биологических проблем была поставлена задача, что делать, чтобы люди летали долго. Сначала им нужно было понять, а вообще, что происходит в невесомости. И они начали придумывать модели. Модели основных две. Одна – это испытатели стали класть головой вниз в кроватях специальных. Угу. И вот человек лежит, у него кровь перетекает к голове, и он неподвижный. Соответственно, он начинает, мышцы начинают атрофироваться, голова краснеть, там, болеть от крови. Но эта модель, она для ряда параметров интересна, в первую очередь для того, чтобы что кровь приливать к голове, вот для этого она нужна. Но мышцы атрофируются медленно. Все равно то, что на поле находишься, все равно гравитация есть, и атрофирование идет медленно, сердце все равно работает, гоняет кровь. И придумали другую модель, называется иммерсия. Стали испытателей класть в бассейн, он там в плавках плавает, и у него начинает отсутствие опоры, как в космосе, невесомости, нет опоры, он в воде, гипогравитация за счет силы Архимеда, выталкивающей. Но первая модель оказалась неудачной, в бассейне кожа портится от воды. Поэтому следующим этапом они попробовали надевать в костюм испытателей, но в нем он потеет, тоже не вариант. И придумали вариант сухой иммерсии. Это маленькие бассейны или ванны, которые с водой, с подъемником, а подъемники отверстия, чтобы он мог подниматься и воду пропускать через себя, а сверху пленка. Человека кладут в пленку, там на пленку кладут простыню, человек в трусах, носках, в футболке, в пленку и лежит там. Рекордный был 56 дней, а обычно 3, 5 или 7 суток. И, соответственно, человек фактически испытывает короткий космический полет. У него начинается атрофия мышц, у него нет опоры, у него перераспределение жидкостей, из-за чего живот начинает пучить. И благодаря изучению испытателей вот в иммерсионных ваннах поняли, что нужно делать. А там как делали? Над ними делали подвес с тренажерами. Вот он лежит в ванной, значит, контрольная группа лежит в ванной, у них идет атрофия мышц. Другая группа лежит в ванной, но их поднимают, и они бегают или крутят педали, вот подвешенные. Потом опять в ванную. И увидели, что да, физическая тренировка помогает. В итоге на орбитальных станциях стали ставить велотренажеры, это велоэргометр, беговые дорожки, экспандеры. И космонавты в итоге стали заниматься спортом на орбите 2 часа каждый день. Вот ты летаешь полгода или там один месяц.
Каждый день.
Каждый день 2 часа тренировок. Это компенсирует.
Они разбросаны во времени или за раз 2 часа? Сама тренировка 2
обычно
часа.
2 часа, да. Да, то есть обычно...
Или там полчаса, 40 минут, там 40 минут.
Вот как я помню, обычно все-таки вот 2 часа непрерывно в день. Единственное, что вот неделя и меняются. То есть вот этот день ты бегаешь, в этот день ты крутишь, тут у тебя силовой нагружатель. Меняется. Вот я не помню, есть ли такое, что 2 часа разбивают на 2 тренажера, может быть, такое тоже есть. Там есть какие-то режимы, надо уже смотреть определенно, да, что, например, ты пробегал 2 часа, а может быть, у тебя там есть, ты час пробегал, час... педаль крутил. Но вот надо смотреть конкретно, это менялось, и я не могу больше ошибиться, но вот точно, вот 2 часа не резервируется, не разбиваясь. Это просто неудобно, потому что это, к примеру, цикл жизни футболок, как я называю, да? Футболка надевается чистая, носится 2 дня, потом эта футболка используется на физкультуре, начинает все время сушиться, но у нее начинают бактерии, пот, все такое. А потом он выбрасывается. Они все эти мокрые нижнее белье там... Они всегда высушивают, они никогда не выбрасывают влажное, они высушивают, чтобы вода вернулась в регенерацию, потом они пьют.
Угу.
Весь пот, все это пьется. Это система регенерации воды из конденсата, и есть у американцев из урины тоже. То есть, как они шутят, вчерашний кофе стал сегодняшним кофе. Но это шутка.
Да.
Шутка, потому что, сейчас скажу, на самом деле они могли ее пить, она ровно такая же, она... Становится дистиллят, потом добавляется соль, и они пьют. Но просто принято сейчас, что та вода, которая после пота и дыхания ее пьют, это из конденсата, а та, которая после урины, после мочи, ее пускают на производство кислорода. То есть ее не пьют. А на самом деле могли бы пить, на станции Мир пили. Но просто здесь так принято, что от одной системы она идет на производство кислорода, электролизом вода разделяется на водород и кислород, и кислородом дышит. А та, которая от пота и выделений, она идет в потовых. Вот, и дыхание, она идет в систему, которая перерабатывает, насыщает солями, и там есть кран, который можно подогреть. У них нет кипятка, у них 86 градусов. И у них пакетики, там кофе, чай, вода, кранчик заливается, трясется, и через трубочку они пьют кофе или чай, сок, суп.
Самые банальные вопросы: из тюбиков едят, чего там, как у них с едой?
Значит, из тюбиков давно не едят, конечно.
Ну, понятно.
А тюбики были, когда летали в кораблях, где нельзя было подогреть пищу. Поэтому был тюбик, выдавил, съел, убрал. Как только появились орбитальные станции, там появились, значит, во-первых, система регенерации воды. Соответственно, а в тюбике там жидкости не надо возить. Поэтому стали как? Основная еда – это... пакеты с сублимированными там, творогом, супом, каким-то блюдом. Вот он сухой, его доставили на орбиту сухим, а вода у тебя постоянно регенерируется, ходит туда-сюда, то есть она потихонечку теряется, но медленно, да? Вот, ты напоил водой, встряхнул, и вот у тебя борщ. Ты через трубочку борщ ты ешь, там все меленькое, там все хорошо. Потом вторые блюда – это консервные банки, это просто удобно. У них есть подогреватель пищи, банка туда вставляется, подогревается, то он ее достает, она подогревается не сильно, поэтому он прям рукой ее достает, ключом открывает, и консистенция достаточно густая, оно не разлетается. Ложкой берешь, хлоп, оно все держится. Вот ты зачерпнул ложкой, оно не улетает, и ешь. То есть вторые блюда это каши с мясом. Фактически, вот если смотреть меню, это как у туристов. У туристов тоже бывают консервные банки, там гречка с рыбой, гречка с мясом, там, не знаю, картошка с чем-то. То есть, все это вот оно все вот такое. Или мясные блюда, там какая-нибудь рыба какая-нибудь. Она в кофейной банке. Открыл, поел. Есть какие-то вещи, типа на кораблях «Прогресс» свежие фрукты и овощи доставляются. Вот прям вот свежий фрукт, ты его ешь, как бы все, вот прям нормально, да? Соль, там, помидорчик посолить. Это жидкая солонка, ты капельки соли на помидорчик, капельки силы натяжения держатся, они улетают, ты ешь его. Вот, ну, напитки, соответственно, сублимированные. Когда летали шаттлы, часто вообще там в банках привозили еду с жидкостью, то есть не экономили, это шаттл большой, еды много можно привезти, привозить всякие вкусные вещи. Сейчас иногда там от семьи могут тоже привезти что-нибудь в банке. Домашненькое такое, что-нибудь вот банку открыл и поел.
Посылка, короче, такая.
Посылки, да, посылки, это помогает очень, какой-то вкус. В невесомости меняется вкус, поскольку перераспределяются жидкости, лицо опухает. Насморк. Вот у меня, когда лежал в ванне сухой мерти, вот сейчас не рассказал, я сейчас расскажу, почему я участвовал, у меня тоже был нос заложен, как у них на орбите. Чуть-чуть заложен нос, поскольку жидкости по-другому распределяются. Так вот, я стал добровольцем этого эксперимента. Значит, лежал 5 суток в ванной. Он продолжается еще этот эксперимент. То есть он там почти 2 месяца идет. 10 испытателей, вот, по двое, 2 ванны. Они просто в этом конкретном эксперименте они настраивают систему электромиостимуляции. Либо на станции можно бегать, либо надеть на ноги электроды и током стимулировать мышцы. Мышцы сокращаются. Это тренировка. 3 часа электромиостимуляции, как будто ты 2 часа гулял по парку. И вот, соответственно, вот в этом эксперименте все испытывают электромиостимуляцию, а будут сравнивать с данными тех испытателей, которые лежали просто в иммерсии без стимуляции. Соответственно, у них, то есть должно быть, в нашем случае должно быть легче встать, легче ходить, легче держать позу, и мышцы должны меньше быть потери мышц, мышечной массы. Вот 5 суток я лежал в этой ванне.
Тяжело.
Это тяжело.
Психологически, наверное, да?
Вот психологически мне было тяжело только в первую ночь. Я не тяжело было уснуть, я спал всего 2 часа, очень непривычные условия, у меня начались боли, обычно из-за того, что позвонки немножко растягиваются, позвоночник распространяется, у меня мой рост 169, в ванной он стал 172.
Ничего себе.
На 3 сантиметра, очень да. Вот, просто вот, сейчас у меня он уже рос обратно. Массу я потерял 1 килограмм жира. Вот, значит, 1 килограмм, ну, жидкости жира я потерял. Там сканирование показало, что, да, жировая ткань немножко была, уменьшилась. Вот из-за того, что я там не двигался, но при этом нормально ел только в первый день. Со второго дня, из-за того, что у меня начал немножко пучить живот и болеть, вот из-за перераспределения жидкостей, метеоризм, так называемый, газовыделение, у меня аппетит резко упал. Я уже просто ел, потому что нужно есть. Но ужин, например, совершенно типа там фруктовый салатик чуть-чуть, там и все. То есть, как бы.
То есть ты можешь там шевелиться, что-то делать. Там,
а вот в ванной ты лежишь, тебя во время еды и некоторых тестов, потому что почему психологически было легко, ты все время под вниманием, и у тебя весь день медицинские тесты, эксперименты. Поэтому нет скуки, ты не скучаешь, как бы. Вот. Если что, ты можешь почитать, можно пользоваться телефоном, интернетом. То есть это разрешается. Главное, что ноги в спокойствии там болтают тихонечко, вот, никакой нагрузки.
То есть ты не имеешь права двигаться как бы.
Вот там, активно двигаться нельзя. Нельзя, да, да. Потому что это тоже влияет. Ты просто лежишь. Вот. У многих сильно болит спина. Мне повезло, у меня спина не сильно болела.
То есть... Да, можно под спину что-то подложить.
Нет. Ты вот на этой пленке на воде нельзя. И подушку подкладывай только ты ешь, чтобы ты мог удобно есть, потом ее вынимают, и у тебя нет опоры, никакой опоры не должно быть.
Есть такие, я не знаю, насколько это близко, есть такая процедура флотинг называется, когда
отличается.
Ты в воде в солёной да, просто лежишь, да. И там вот я помню, что тоже я час находясь, я понимаю, что у меня там шея немножечко вот неудобно, там она вот так вот, и я не знаю,
это...
как вот 5 суток это
есть, сурово. Есть некоторая разница, и вот, к примеру, эти ванны сухой иммерсии также используются в медицине для ослабления. Но ослабление – это несколько минут, там час, но не 5 суток. 5 суток – это не отдых, это работа, напряжение, и это тяжело. Со вторых суток начинается острая адаптация, и фактически то есть я попал в оптимическом полете. Меня только не укачивало. Вот из тех факторов вредных, которые есть, только укачивания не было. А так я испытал то, что испытывают космонавты в первые дни. Потом к 5 суткам я адаптировался, то есть мне стало хорошо. Добавилась эйфория от того, что я скоро выхожу. Вот. Но это испытание. То есть не каждый выдержит, поэтому смотрят, врачебная комиссия оценивает. Та самая, которая раньше космонавтов отбирала гражданских.
Подключали к тебе электроды, или ты был в той группе, которая лежит
с электродами? Просто? С электродами 5 суток, каждый день 3 часа. То есть 3 часа мне били током, 3 часа подряд.
3 часа били током.
Да. Это интересное ощущение, да. Но Это пригодится. Это и на орбите использовалось в экспериментах.
А как выходил?
И для обездвижных больных надо использовать это.
Как ты выходил в итоге из этого состояния? То есть вот 5 суток прошли,
да, тебе сказали вот дальше, что для происходит? Них очень ценно. То есть перед этими 5 сутками я проходил измерение фонов, так называемое, да? То есть фоновые измерения. Когда все эксперименты, которые потом проходили, снимали, какой я в нормальной жизни. Вот я здоровый, в гравитации, все нормально, вот меня снимают как есть. Потом многие эксперименты проводились в ванной, по изменениям, по влиянию гипогравитации. И потом для них самое-самое ценное – это первые часы после. То есть меня из ванны поднимают на каталку везут в лабораторию. В лаборатории активная ортопроба. То есть сначала меня все датчиками облепили, я лежал 15 минут, потом я встаю. И вот стоя 15 минут, я испытывал, конечно, боль в голове, такую сравнимую, как я донор крови, когда даешь 450 мл крови, голова начинает немножко гудеть, там какое-то такое вот ощущение есть. И вот когда ты встаешь после иммерсии, когда ты лежал горизонтально, у тебя кровь отливает к ногам,
угу.
И голова начинает немножко болеть и гудеть. Вот как вот как будто ты донорскую кровь дал, вот такое ощущение было. И ноги начали трястись. То есть я выстоял 10 минут, пробуя, нормально все, то есть, но ноги тряслись, то есть я чувствовал слабость, некая вот эта, да, слабость вестибулярного аппарата, поскольку вот все-таки вот я лежал, да, тут поменял стоя. И потом было несколько тестов, когда меня толкали, тут такая табличка вешалась, и меня толкали специальным таким щупом, вот, и они смотрели, как мой вестибулярный аппарат реагирует на возмущение. А потом я там ходил, полевой тест, эксперимент, там просто ходишь кругом и гусиным шагом, гуськом вот так вот делаешь, а они смотрят, как вот, да, изменения были, я просто чувствовал, видел, что меня укачивает, там все. Вот, это нормально, так должно быть.
Через сколько пришел в норму, в конечную?
Значит, в первый день я ходил немножко с неуверенностью, то есть приходилось немножко дополнительно думать осознанно, как я хожу. Во второй день у меня остался только фон, то есть вот какое-то такое ощущение. На третий день уже все отлично, я уже не помнил, что я был в ванной, то есть все уже, все прошло.
Uh-huh.
То есть это нормально, ну как бы считается, что, например, при космическом полете сколько ты был в полете, столько дней ты восстанавливаешься.
Uh-huh.
Вот. Ну, соответственно, полное восстановление, но потом после эксперимента еще несколько дней испытатели проверяют на разных тестах медицинских, смотрят, как они восстанавливаются. Как... Ну, это обычно все это. То есть никакого вреда моему организму не было и не должно было быть, поскольку это все обратимые изменения. Надо быть долго в невесомости, чтобы были необратимые изменения.
Ясно. Ну что, спасибо. Я думаю, что на сегодня можем закончить. Если у нас будут какие-то вопросы от зрителей канала, возможно, mm-hmm. сделаем какой-то там дополнительный ролик с ответами. Может mm-hmm. быть, если будет еще что-то интересное, приходи, хорошо, расскажем, поделимся.
Да, я просто хочу поздравить всех зрителей с Днём космонавтики, да, что у нас очередная годовщина полета Юрия Алексеевича Гагарина. То есть все-таки это праздник. И, может быть, когда-нибудь его сделать красным днем календаря, поскольку для всех нас очень важно, что именно мы, наша страна, положила начало пилотированной космонавтики, и вообще космонавтики вот, в понимании, вот, ну, как бы и первый спутник, 57-й год, и первый человек, это очень важно. Поэтому я всех поздравляю с праздником. Вот, не забывайте, что от всех нас зависит, будем ли мы дальше летать в космос, поскольку не все хорошо в пилотированной космонавтике, вот, и нужно это осознать и там, всей страной как принять решение, что на самом деле вот как американцы полетели на Луну, это было решение всей нации. Так и нам, что если мы хотим идти дальше в космосе, это должно быть решение всей нации, а не, там, не только там, Роскосмоса или отдельных ученых каких-то. Это вот мы все должны осознать, что это важно, развивать космонавтику, летать в космос. И даже если кажется, что пользы нет, это неправда, польза есть. Просто есть польза быстрая, есть польза долговременная. Вот пилотируемая космонавтика всю быструю пользу уже принесло, да, вот теперь те эксперименты, в которых я участвовал в своей иммерсии, они уже приносят пользу на Земле давно. А есть та польза, которая будет только через десятилетия и даже столетия.
Mm-hmm.
Надо просто это осознать, что не все сразу, не все быстро, что пилотируемая космонавтика, она в некотором смысле является фундаментальной наукой. То есть это именно нахождение жизни вне Земли.
Вне Земли, безусловно.
Это очень важно. То есть нет жизни вне Земли. Только вот то, что мы сделали вот своими руками, люди, осознанно. То есть нам до сих пор неизвестно никаких микроорганизмов вне Земли. Только вот то, что мы доставили Земли. И это фундаментально. Да, то есть да, до сих пор не найдена жизнь нигде в Вселенной, ни сигналов, ни бактерий внутри Солнечной системы, ничего нет. Пока только мы, есть только мы. И с этим мы должны жить. И понимать, что в самой далекой перспективе только от нас зависит, останется ли жизнь вообще. Ну да, потому что понятное дело, что не сейчас, да, не мы, да, там, мы люди только сами свою жизнь контролируем, как бы, да, вот. А Солнце потихонечку будет более ярким, и Земля там через миллионы лет, миллиарды лет выйдет из зоны обитаемости. Здесь вода вскипит. Вот, поэтому как бы...
То есть тот задел, который сейчас делают космонавты, они делают задел
На долгое будущее.
На очень долгое
будущее. Да, то есть это на миллионы лет. Ну, я не знаю, хотят ли люди быть видом, который живет миллионы лет...
Ну, точно так же, как с любой фундаментальной наукой, да, то есть люди, занимающиеся теоретической математикой той же, да, то есть там открываются какие-то законы математические, которые мы даже не можем осознать, но вдруг бабах, открывается какое-то физическое явление, и это явление описывается каким-то законом,
да,
который там придуман каким-то математиком 200 лет назад. Ну, вот оно сработало.
Самый простой пример, вот, который, это двоичная система, которая в компьютерах, везде используется, во всех компьютерах,
да,
она была за 200 лет придумана до появления компьютеров. То есть, ну, ты не понял, зачем она нужна.
Да, но ее придумали.
Ее придумали, ну, а потом оказалось, что ее можно использовать.
Да, да, да. Ну, точно так же и с космонавтикой, естественно. Да, люди полетели, люди увидели, попробовали, протестировали все это опытным путем. Ну, посмотрим, поживем, дожить бы до конца там своей жизни подольше, желательно, чтобы увидеть, что получится.
Да.
Спасибо, до свидания.
Всего хорошего, до свидания.